Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы». Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Православный университет. Уроки литературы». И по традиции я сначала напомню наш адрес. 115-326, Москва, Пятницкая, 25, строение 1, радиостанция «Радонеж». В студии Николай Алексеевич Лобастов.
Здравствуйте, уважаемые слушатели.
И я ведущая, преподаватель гимназии «Радонеж» православной классической гимназии Себина Елена Николаевна. Николай Алексеевич, мы какое-то время все-таки дали нашим слушателям возможность почитать. И это правильно, потому что настоящего литературного процесса не бывает без читателя. Не только без писателя, но и без читателя.
И мы надеемся, что мы своими передачами подтолкнули вас к этому. Мы не теряем такой надежды.
Да, потому что, чтобы писатель нашел своего читателя, нужны и издатели, и библиотеки, и критика должна быть литературная развита. Ну и главное, конечно, желание. Желание взять с полки книгу. Мы говорим о русской классике. К сожалению, сейчас русская классика не всегда бывает столь востребована, как нам того хотелось, но мы надеемся, что наши программы тоже кого-то заставят, может быть, или действительно, как вы сказали, подтолкнут.
Да, поспособствовать, потому что мы говорим о главном. Мы говорим всегда о том, что волнует каждого человека всегда. И вот здесь вот классика, она всегда актуальна.
Да. Сегодня у нас будет, условно, если так можно выразиться, в гостях Иван Александрович Гончаров. И мы говорим о нем. Это писатель очень интересный, писатель второй половины XIX века. И мы с вами, так можно сказать, шествуем по историко-литературному пути. Уже ряд писателей у нас остались, можно сказать, тоже за спиной. И сегодня встреча с Иваном Александровичем.
Иван Александрович Гончаров меня очень удивил, честно скажу, когда я приступал вот к изучению русских писателей. Открытие масса. Самые различные. Очень много было разочарований. Начиналось все это с Тургенева, все неожиданно. А вот с Гончаровым все наоборот. А здесь большая такая радость, надежда. И неожиданно Иван Александрович оказался человеком, который продолжал пушкинское направление, то есть вернулся к традиционной консервативной России. И хотя он не признавался, что он не может напрямую писать о Христе и о религии, но взгляд его был чисто православный и христианский. Это радует.
Как интересно. Ну, давайте начнем сначала. Родился наш писатель, наш герой программы в очень знаменательный год для России. 1812 год, победа над Наполеоном. Через некоторое время это будет уже праздноваться, русские войска вернутся в Москву. И вот маленький Иван Александрович появляется в далеком Симбирске. Да, это, в общем-то, да, не столица.
И это радует, потому что он потом будет выступать против столиц, как бы, потому что столица – это все-таки порождение такой вот новой безрелигиозной цивилизации, и его герои в столицу будут ездить за страстями, а из столицы бежать в деревню, там, где преодолевать будут страсти. Так у него будет построено в его трилогии. Его жизнь, действительно, биография была самой такой обычной, чисто русской, традиционной. Это глубинка, это купеческая семья. Тем более он рано остался без отца, а чтобы представить его мать, давайте вспомним Агафью Матвеевну Пшеницыну из романа «Обломов». Мне показалось, опять, может быть, на меня нападут, но мне показалось, что автор во многом изобразил свою мать. Шутка ли, у него матушку звали Авдотья Матвеевна. Одно это уже говорит, да, а эту героя назвал Агафья Матвеевна. Вот. И потом она тоже без мужа, тоже воспитывает детей. И если мы посмотрим, как она воспитывала Гончарова, то мы увидим, что здесь очень похоже. Вот такая у него была матушка.
Да, но вы знаете, хоть вы и сказали, что Иван Александрович Гончаров был, ну так, сторонился столицы или иногда был даже напротив направлен столичного образа жизни, но образование он поехал получать в Москву. Конечно, столица была Петербург тогда, был Петербург, но... Москва всегда очень значимый для всех русских людей город, вторая столица, а для кого-то в душе и первая. Московский университет, словесное отделение Московского университета, причем он метался, он сначала учился на другом отделении, потом перешел вот на филологический факультет, и скоро уже состоялся и дебют писателя, да, в журнале «Телескоп» он... Сначала переводной роман. Вообще он хорошо знал языки, и потом даже, я вспоминаю факты его биографии, был воспитателем в царской семье.
Да, он какое-то время преподавал русскую словесность, тогда так это называлось, самому цесаревичу Николаю Александровичу. Это о многом говорит.
Да, в традиции Жуковского.
Да. Но вот про университет надо сказать, что там, конечно же, тогда уже призрак либерализма бродил по коридорам университета, а вот Иван Александрович принадлежал к тем, кто старался этой заразы не касаться. И жили они как-то... Их немного вот таких людей было, которые... старались, чтобы эти новые ветры свободомыслия их не касались. Они традиционно чтили власть однозначно. Он принципиально никогда не увлекался политикой, это мы увидим в его романах. И хотя он вел знакомство и был знаком со многими такими видными фигурами социализма, да, либерализма, тем не менее он всегда с опаской к этому относился и предпочитал серьезную науку, серьезную философию, не увлекаясь вот этим поверхностными, такими новомодными. Поэтому это очень важно, что вот в университете он был как бы особняком. Их немного была такая группа, но тем не менее они были.
Да, но учился он действительно вместе вот с либерально настроенными будущими тогда писателями, такими, как я уже назвала имя, например, Чернышевского. И потом его диссертация Чернышевского все-таки находила тоже некоторый отклик и в персонажах Гончарова. Я имею в виду диссертацию, связанную с эстетическим отношением искусства к действительности. Вот теория разумного эгоизма тоже иногда там возникает у некоторых из персонажей. Ну, давайте по порядку. Вот знаете, что я увидела и прочитала тоже в критике, готовясь к нашей программе, что кто-то говорит, что жизнь Гончарова была спокойной, плавной, обыкновенной, как его обыкновенная история. А кто-то говорит, да нет же, посмотрите, это тот самый Гончаров, тот самый писатель, который один из первых поднялся среди русских писателей на борт парохода, отправился в кругосветное путешествие на военном корабле. Это же все-таки определенное мужество нужно было иметь. Мы сами вот не были в кругосветном путешествии.
Вы знаете, не были, да. Поэтому нельзя его действительно сравнивать с Обломовым, да, как иногда людям хочется. Но, тем не менее, он действительно никогда не знал вот таких сильных потрясений. Он не знал. Он никогда не уклонялся от традиционного взгляда, слава богу. Вот. В романах интересно он поступил. Он же написал 3 романа, и когда после этого все ждали, что он еще что-то напишет, и даже, знаете, обвиняли в том, что вот он исписался, все, он не обращал внимания. Он очень спокойным к этому относился, потому что все, что хотел сказать, он сказал. А писать просто ради денег, удовольствия, славы он не мог. Вот он человек такой был. То есть, действительно, как-то вот спокойно ко всему относился. И жизнь у него была, он же не был женат, вел такой холостяцкий образ жизни. Ну, очень спокойный, и сразу все-таки отметим, что он был человеком религиозным. Вот цитаточка Николая Ремезов писал. «Гончаров причисляется к людям, которые специально религии не писали, богословскими вопросами не задавались, но в глубине души были очень религиозны. В этом смысле Иван Александрович был глубоко религиозным христианином, скромный во всем, избегавший славы и популярности, едва ли не более всех наших писателей, причем такое впечатление, да, производит. Он был менее всего расположен удивлять кого-либо своей религиозностью. То есть вот это его такое мирное житие, оно действительно немножко в контраст вступает с остальными, кто метался, рвал, искал, падал, заблуждался и так далее. Или вот интересно, его духовник, протоиерей Василий Перетерский вспоминает. «В моем приходе свыше 30 лет жил Иван Александрович Гончаров. Он такой стабильный человек. В одном месте, в одну церковь, все у него было спокойно очень. Известие, что он не исполнял обрядов церкви, не причащался, думаю, кем-то выдумано и не соответствует действительности. Я могу свидетельствовать, что он был человек верующий. Хотя, может быть, по обычаю времени, по светским отношениям, не всегда точно соблюдал обычаи церкви православной. В храм Божий по воскресным дням и в праздники ходил. Жалко, не сказано, каждое ли воскресенье. Если бы каждое воскресенье, я бы тут же свою шляпу снял перед ним. Ежегодно исполнял христианский долг исповеди и святого причащения в своем приходском храме. Ну, к сожалению, как все. То есть причащались они раз в год. Я его напутствовал в предсмертной болезни, получил от него смиренную просьбу, чтоб не хоронили как литератора, а чтоб хоронили как христианина, без помпы, пышности и шума в Невской лавре. И он действительно умирал очень красиво, постоянно читал молитвы, исповедовался, причастился и был похоронен в Александро-Невской лавре.
Ну и прожил он большую жизнь. Он уходит из жизни в 1891 году, а если мы сказали, что родился он в 1812, наши радиослушатели могут представить вот этот большой период. Он и Пушкина видел, и Чехова видел. Вот, то есть вот несколько литературных эпох прошли, можно сказать, перед ним, и он был лично знаком вот с главными писателями, поэтами своего времени. Очень Гоголь о нем тоже хорошо отзывался.
И вот мне, когда я изучал этот материал, все время хотелось, чтобы его все-таки дали ему достойное место в школьной программе, потому что по глубине он действительно стоит наравне с Пушкиным и Достоевским. Он затронул такие проблемы, очень важные для понимания судьбы России в то время, которые никто не затрагивал. Ну вот, например, одно из главных, что он увидел. Он увидел, что Россия отошла с религиозного пути и заменила это идеализмом. Поэтому все его современники были в восторге от идеалистической немецкой философии, и он взялся вот это вот в романах художественно бороться с этим, показывать опасность этого пути. Он увидел главную беду перед революцией. Я бы его поставил здесь смело прямо именно после Достоевского. Он увидел, что у нас в народе вера осталась, а вот светское дворянское общество при всей его богатой и красивой поэтической культуре, тем не менее, потеряла религиозную основу. И он этим мучился уже в университете. Как соединить эти два народа, два государства, два разошедшихся? То есть он увидел как бы суть революции уже задолго до революции, эту гражданскую войну, когда она будет потом уже реально, да, люди будут биться. А он уже начал осмысливать и искать пути, как соединить. Он понимал, что правда на стороне православной церкви. Но он видел, что, к сожалению, вот эта просвещенная Россия не желает это признавать, совершенно это игнорирует и пытается строить всю свою жизнь, всю политику, быт, искусство, семью, ну все без этого, а это нереально. А вот как соединить, он искал. То есть вот эту цивилизацию и религию. Он понимал, что цивилизация может быть только христианской. И, согласитесь, над этим не думали. Ни Толстой, ни Чехов, ни Куприн, ни Бунин таких серьезных вопросов не ставили. Это вот очень похвально, что ли, для нашего русского писателя.
Да, я с вами согласна. И интересно, что вот его дебютный роман, ну, мы сейчас не берем перевод, а говорим про обыкновенную историю, с которой он начал. Посмотрите, название-то какое приятное, прям обыкновенная история. Да, ничего необыкновенного не происходит. И здесь, сейчас вот пока первыми штрихами, подходя к этому произведению, наши слушатели знают, что мы стараемся на каждой программе затронуть именно и тексты произведения, да, поговорить о героях, о сюжете, именно в контексте как идеи писателя, его мировоззрение отражаются на уровне текста произведения. И мы сейчас, наверное, поговорим об обыкновенной истории. Так вот, в этом произведении, наверное, важно то, что Гончаров идет во след Пушкину. И это он, мне кажется, он не стесняется этого, а наоборот, вот вы и сразу это заметили в начале нашей уже встречи. У Пушкина Евгений Онегин, понятно, главный, замечательный роман сердцевины русской литературы. И Пушкин там уже с иронией относится к романтизму. Уже там он относится с иронией вот к этой идеалистическому представлению, которое выросло, как вы справедливо заметили, из немецкой философии. Вот смотрите, как он к Ленскому, да, там, он из Германии туманный, привез учености плоды и кудри, значит, топлечь. Всё, да, все, что полагалось привести, так сказать, начитавшись немецких философов-идеалистов. Сам Пушкин прошел по этому пути, и он все это уже, так сказать, пережил, осмыслил, и вот его реакция, роман «Евгений Онегин». И такая же легкая ирония, вот такая какая-то прям нежная ирония в обыкновенной истории по отношению к обоим героям, кстати, к обоим, мне кажется.
Ну, а главное – понимание сути. Вот оно верное. Вот вы сказали идеи его. Вот мне хотелось остановиться даже вот на этом. Я в его статье, очень замечательной статье, всем рекомендую, мы ее часто будем цитировать, «Лучше поздно, чем никогда», где он открыто как бы говорит о своих взглядах. Вот он там интересно пишет о том, что это меня все взялись хвалить за живопись, за что такое, а? Лучше бы, как он пишет, идеи были обнаружили в моих книгах, цитирую, «иные не находили или не хотели находить в моих образах ничего, кроме живо нарисованных портретов, пейзажей, копий с нравов и только. Да разве трудно нагромоздить в кучу старух, учителей, женщин, девиц, дворовых людей? Что за заслуга? Только когда я отошел от своих работ, стал мне понятен в них смысл, идея. Напрасно я ждал, что кто-нибудь и кроме меня прочтет между строками, свяжет в одно целое и увидит, что именно говорит это целое. Но этого не было. Ну, гениально. Это можно поставить эпиграфом ко всем нашим передачам. Я все время говорю, что самое главное – это смысл. Вот Гончаров правильно говорит. К сожалению, ни один критик не нашел смысла. И то, о чем мы сейчас будем говорить, я снова подчеркиваю, в XIX веке еще не было видно. Прошло вот больше 100 лет, прежде чем мы с вами действительно начинаем осознавать, что они увидели в той жизни. Вот вы начали, вы назвали это романтизм, я бы тут несколько иначе, с другим словом назову, но сначала еще о самой обыкновенной истории. Сразу давайте подчеркнем. Гончаров писал трилогию и никогда не разделял. Это три романа, связанные между собой. «Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв». Все на одну тему. И понять один без другого будет невозможно, потому что у него там четкая логика во всех трех романах. Прям четкая-четкая конструкция, именно как трилогии. И вот об этом придется сказать. Значит, как он это строит? Во-первых, ну, прежде чем, пожалуй, говорить об этом, я сейчас тут скажу вам интересную речь вот какую.
Лирическое отступление.
Да, да, ну, чтобы понять, да. И я его назвал так, подглавку в 4-й книге об этом. Называется она так «Государство в государстве». То вот, что вы обозначили с Онегиным, с этого это начинается. Правильно вы заметили. Пушкин, гениальный Пушкин, первый увидел, что в России появилось две России, два государства. Я смело это назвал «государство в государстве». Одно государство – это народ, у которого четко основа церковь, христианство, православие. На этом все зиждется.
Они хранили в жизни мирные привычки милой старины.
Да, а за ними стояли фундаментальные ценности. За привычками и традициями. Это же не просто какие-то, это закрепленные ценности.
Да, а вот отлитые в форму уже. Да,
отлитые в форму. А вот другое общество, и самая яркая фигура этого общества, поэтому, когда я буду говорить об этом другом государстве, любой может себе смело представлять, прежде всего, Евгения Онегина, и все будет от и до понятно, это совершенно другое государство. Там все другое. Там другие ценности, другие кумиры, другие законы, другие святые, другой язык, другие правила, нормы, все другое. Самое интересное, что появилось для этого государства и свое название. Вот это надо к филологам, когда оно появилось, но оно четко появилось.
Интересно очень, да.
Да вы знаете его, оно называется «Свет».
А, ну, конечно.
Свет. И Свет решил, что он умен и очень мил. У Пушкин гениально это показывает, что Свет решает. Что Онегин подстраивается только под Свет. Он входит в Свет. Это вот знаменитое светское общество, его так прозвали. Если мы с вами поглядим в словарь, мы увидим там много интересного. Высший свет его называли, да?
Да, конечно.
Светское общество. Выйти в свет, появилось такое выражение. Светский круг, светская публика, светские манеры. Это я цитирую словарь Ушакова. Светские приличия, светское воспитание, светские сплетни. Для этого появились свои салоны, кружки, журналы, вот театр, какие-то придворные партии. Это целое огромное действительно государство свое. Лучше всего, конечно, говорит об этом Даль. Владимир Иванович молодец. У него точно сказано. Он, когда пишет о слове «светское», вот очень важное для нас, да, понятие, которое появилось, он пишет, значит, что такое? «Земной». То есть уже такой, да? «Мирской». Молодец. Только Даль смог главное принципиальное отличие. Светское – это не церковное. Мирской. Суетный. Замечательно. Что такое Онегин? Да, одна суета. Да,
всю эту мишуру, помните, говорит,
да,
Татьяна, я хочу
Татьяна, да, она же увидела, она умнее его. Она смотрит из другого государства. Встретились два члена разных государств, смотрят друг на друга. Правильно вы говорите, Татьяна, я не... Цитирую дальше, Даля. «Гражданский, не церковный. Светские утехи какие? Шумные, чувственные».
Карнавалы.
Да. Балы-то все эти бесконечные, от которых Татьяна устает, а Онегин на них с ума сошел. «Светский человек. Посетитель обществ, сборищ». Дальних слов не жалеет. «Увеселений. Ловкий приемами, сведущий в гостиных обычаях» и так далее. То есть вот, это целый-целый мир.
Еще английского клуба, значит, должен быть достойный человек.
Да, обязательно он должен быть, а иначе все, он уже не принадлежит этому обществу, да. И еще, да, очень важная деталь, которую Пушкин первый заметил, и только один Гончаров будет разрабатывать. Это люди обязательно, люди искусства. И самым главным проводником этого новых ценностей, нового мира стало искусство. Роман «Обрыв» Гончаров хотел назвать «художник». Что-то не решился, видимо, наверное, я представляю, как бы на него набросились, да, потому что художник, он обязательно должен быть художник. Пушкин. Замечу, кстати, все поэты любви мечтательной, друзья. То есть вот это взаимосвязано. Но если мы внимательно посмотрим действительно Евгения Онегина, однозначно Пушкин раскусил, понял, сам был оттуда, вышел. И, конечно же, все мы понимаем, что путь Онегина – это путь тупиковый, путь трагедии. Недаром вся эта история с Татьяной заканчивается полным поражением мировоззренческим Онегина. Это однозначно. Поэтому Пушкин об этом, ну, уж не будем останавливаться, как-нибудь, может быть, посвятим отдельную передачу, а я сейчас только обращаю ваше внимание, что лучше всего Пушкин это разбил в сценах из «Фауста». Всегда рекомендую, перечитайте. Лучше...
«Всех утопить».
Да, «Всех утопить» – это вывод, это последние строчки. То есть у Онегина к чему пришел? Жизнь надоела, хандра, все утопить. То есть вот этот путь туда, он ведет в никуда и даже к жестокости к немотивированной. Все утопить. Правильно. Это именно как финал. Гениально. Он все предвидел. Ну и вспомним, да, Онегин, он по-французски изъяснялся легко, мазурку танцевал и кланялся непринужденно.
Чего ж вам более?
Свет решил, что он умен и очень мил. Гениально. Вот оно. Свет определяет, тот идет в этот свет, и что мы там видим? Знание французского языка, посещение театров, посещение салонов, умение танцевать, говорить, определенный круг знакомств, определенный круг чтения, естественно, ну, прежде всего, французские романы. Но и Пушкин опять гений, он понимал, что во всем был Онегин молодец, но что он знал? Лучше всех.
Ну, наук, конечно, любовь.
Что для него было труд и мука, и отрада, что занимала его тоскующую лень целый день, была, конечно, наука страсти нежной. Гениально. То есть Пушкин прекрасно понимает, что высшим проявлением якобы вот этого чувств и духовности светского общества стала, конечно же, плотская любовь. Против этого и выступает Гончаров во всех трех романах. Он больше ничему не посвятил. Да, ну Пушкин однозначно понял, да, что такие люди с его безнравственной душой, себелюбивой и сухой, мечтанью преданной безмерно, с его озлобленным умом, кипящим в действии пустом, ему, понятно, это не подходит. Пушкин гениален в словах, смотрите, мечтанью преданной безмерно. То есть реалии Бога и религии они заменили выдуманной какой-то идеалистической мечтой. Все. Заканчивается религиозный период жизни России. Россия вступает на совершенно другой путь.
И вот кипящим в действии пустом, и Лермонтов потом вспоминается, да, что вот богаты мы уже ли не сколыбели ошибками отцов и прежним их им умом. И жизнь уж нас томит, да, вот как такой путь пустой, бесцельный путь. Помним цитаты. Это вот как развиваются те, кто не ушли с этой дороги. Вот новый герой нашего времени, уже лермонтовский герой, он тоже, в общем-то, воспитанник этой традиции света.
Да, и роман заканчивает Лермонтов чем? Он говорит, я не знаю, что делать, как быть, но болезнь указана, а уж там исцеление пускай ищут другие. Гениальный действительно анализ. Он один из первых это увидел, вот вместе с Пушкиным, но пока они вот как бы просто остановились, констатировали, дали ярчайшие картинки того, а осмыслять мы должны сами. И, к сожалению, вот эту линию, я подчеркиваю, никто не продолжил. Ну, конечно, кроме Достоевского, он там еще глубже пошел.
А вот я вас сейчас тут...
Так, ну, да. Это интересно.
А Лев Николаевич Толстой, когда описывает салон Анны Павловны Шерер, помните, вот тоже винтики, шпунтики, значит, все там крутятся под ее светскую машинку, вот такую вот, это же тоже критика светской жизни, это же тоже вот такое обличение пустоты, которая кипит в бездействии пустом.
Так, тут я не соглашусь. Внимание! Человек трехсоставен. Он состоит плоть, душа, дух. Отсюда четко три мировоззренческих позиции у нас есть. Материализм, или можно его назвать позитивизм, такая простая животная жизнь. Первое. Второе. Жизнь души, жизнь чувств, идеалов, душевная жизнь. И третья жизнь – религиозная. Так вот, Толстой выступает, изображая светских трудней, против первой, плотской жизни. Но, к сожалению, он ко Христу не возвращается. И все-таки, если мы внимательно посмотрим, там Андрей Болконский, он же не говорит «Христос, церковь, православие, покаяние, причащение, соборование». Нет.
Слава.
Нет, ну даже, нет, если даже духовное искание, это небо. А что такое небо? Можно понимать, извините, как угодно. И даже вот слово «Бог» он произносит. Так у нас тысячи сектантов, и все произносят слово «Бог». Не забудем, и на танках у Гитлера было написано «С нами Бог». Поэтому тут все еще поаккуратнее, пожалуйста. Все равно его герои пока отдают идеализмом. Они тоже ищут какой-то идеал. Ищут не в материальном мире, но они не приходят ко Христу. Вот о чем речь. Поэтому, а вот Гончаров идет дальше, он мудрее, я извиняюсь, здесь Толстого. И у него вот эти вот три романа, сразу даже схему можно сказать, они будут четко построены во всех трех романах. У него будут обязательно все эти три стороны.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72-92 FM.
В эфире программа «Православный радиоуниверситет». Уроки русской литературы.
Вот вы назвали романтизм, а мы назовем идеализм. Получается. Или, значит, первое плотское, мирское, животное, позитивистское, материалистическое, можно назвать реализм.
Рационалистическое.
Рационалистическое, реализм. Все слова, это все одна группа. Угу. Второе – идеализм, душа, чувство. И третье – дух, религия. Так вот, у Гончарова во всех трех романах присутствуют все три силы, и их соотношение его интересует. Первый роман «Обыкновенная история». Реализм у него – это дядя главного героя, Адуев. Тот ничего не знает, только бизнес, деньги, на деньги все купишь, за пределами денег ничего нет, есть деньги.
Ну, он человек образованный, хорошо умеет судить о литературе, довольно, знаете так, едко и точно высказывается.
Едко именно, как именно реалист и материалист. К нему приезжает в город Петербург его племянник.
Милый племянник.
Да, Александр Адуев, его племянник, который весь наполнен. Вот, это второй Онегин.
Чуть-чуть, да, мой дядя самых честных правил.
Да, да, все один в один тот же Онегин. И вот он приезжает, где тут Петербург, где вот эти вот душевные жизни. Не надо мне свои деньги, бизнес, фабрика, отстань ты. Есть более высшие ценности. И пошел. И третий взгляд будет представлен, но пока в третьем романе только намеком. Это, конечно, мать Адуева. И там будут хоть небольшие эпизоды, когда он, конечно, разочаруется в тупиковости, как и Онегин, пути идеализма, вернется домой, приедет к матушке и будет там стоять в церкви и будет как раз вот рассуждать о том, что зря он... Ну вот я сейчас даже найду. Вот, пожалуйста, цитата. «Наш герой стоит в церкви. Пока играют желания и страсти, человек занят чувственно, он бежит того успокоительного, важного и торжественного созерцания, к которому ведет религия. Он вспомнил, как он повторял за матерью молитвы, как она твердила об ангеле-хранителе, который стоит на страже души человеческой и вечно враждует с нечистым, как она, указывая на звезды, говорила: «Это очи Божьих ангелов, которые считают добрые и злые дела, как небожители плачут, когда в итоге окажется больше злых, нежели добрых дел». Ах, если бы я мог еще верить в это, думал он. Младенческие верования утрачены, а что я узнал нового, верного? Ничего. Я нашел сомнения, толки, теории и от истины еще дальше прежнего. К чему это умничание? Боже, когда теплоты веры не греет сердце, разве можно быть счастливым? Гениально. Вот это гениально, он все понял, он чувствует. Вот и Гончаров четко показывает нам, что вот этот путь идеализма, на котором, да, кстати, я сейчас обмолвлюсь, наша интеллигенция, я прошу прощения, и сегодня, после перестройки, снова ринулась наступать на эти же грабли. Все говорят о духовности. Я тут недавно слушал лекцию, не скажу, одного уважаемого профессора московского, который говорил о духовности 40 минут. Духовность, духовно-нравственное воспитание, стержень России. И за 40 минут, говоря о духовности и святости, ни разу не назвал слово «церковь», ни разу не прозвучало слово «Христос», и ни разу за 40 минут не было произнесено слово «православие». Вот это вот знаменитый вот наш такой христианский идеализм. Так кто-то из критиков, да, назвал, мы уже говорили. Вот он, что был тогда, и Гончаров, обратим внимание, четко это понимает и романы пишет, чтобы наша интеллигенция это поняла. Поэтому призываем нашу интеллигенцию почитать. И Гончаров вам скажет много нового и интересного. Видите, как он? И вот здесь младенческие верования утрачены, а нового я ничего не узнал. Вот то, что я озвучивал, да, проблема Гончарова, он прекрасно понимает. Но не может он уже верить, что звезды – это глаза ангелов, то, что за левым плечом стоит бес. Вот все эти разговоры матушки ему после университетов и Петербурга уже не удовлетворяют. Ему хочется более серьезно узнать основы, но некому. Это причина революции. Молодец, Гончаров – главное зеркало революции. Он понял, что вот этот раз... Мечется интеллигенция, понимает прекрасно. Вот соединил бы кто, но матушка не может. А в Петербурге вот только дядя со своим. Давай лучше деньги зарабатывать.
Да, и вот этот роман «Обыкновенная история», ведь Гончаров сначала опубликовал, и вообще, первую публикацию в журнале Некрасова, ну, популярный журнал, современник, главный журнал. Это произошло, давайте напомним нашим слушателям, нашим и читателям, конечно, в 1847 году. И сразу обратили внимание Белинский, Боткин, многие-многие другие. Но вот вы справедливы тоже в начале нашей встречи, еще раз обращу внимание, сказали, что Гончаров не стал тесно сходиться с Белинским. Да, вот он дистанцировался, потому что Белинский хотел из него какого-то бойца, как обычно там воспитать, литератор-бойца. А у Гончарова уже было четкое свое понимание задач, в том числе как и художника.
Нет, с Белинским вот какая история произошла. Все очень просто. Итак, снова вернемся, да? Реализм, идеализм, религия. Что делал первым романом Гончаров? Он опровергает идеализм, понимает тупиковость. Ну, кстати, сейчас мы скажем, в чем там это проявилось. Вот. И Белинский обрадовался. Ну надо же! Нашелся человек, который бросился смеяться над идеализмом с точки зрения, как он думал, реализма. А вот тут он был неправ. И когда появится второй и третий роман, все. Белинский сказал, я больше с ним не разговариваю, все, он не туда пошел. Он просто не понял. То есть Гончаров осуждал идеализм с точки зрения религиозной, ну, как сказать, если вот если бы на доске нарисовал, да, понятно, он средний, он с этой стороны, а Белинский подумал с той стороны, он по-своему воспринял. Конечно, идеализм Гончаров не признает. Но он же хочет, чтобы мы вышли к религиозной основе.
Да, вот у вас такая была замечательная цитата. Прямо еще раз хотела бы, чтобы вы прочитали. «Боже, когда теплота веры не греет сердце, разве можно быть счастливым?»
Правильно. Вот Белинский это-то как-то пропустил. Он думал, что давайте возвращаться к реализму, строить только экономику и все остальное. Ну, в чем идеализм был? Вспомним, значит, что происходило с нашим героем. Вот он приехал, ах, любовь, ах, любовь, ах, любовь, ах, любовь. Ну, и вот встречает, значит, там красивую, достойную,
образованную,
ну, все хорошо. Вот у них любовь, но ведь она в результате встречает более красивого, богатого, подчеркнем, достойного. Поняли, да, дальше что происходит? Она от него отворачивается, он к ней, она с ним, он к ней. Он нервничает, ревнует, хотел вызвать на дуэль, он прям весь вне себя. Как же так? Как? Все нормально. Ты же сам ищешь лучшего, и она ищет лучшего. Все нормально. И дядя ему говорит, ты что, все нормально, тебя бросили, правильно сделали. И ты бы так же сделал, поступил, если бы встретил принцессу какую-нибудь, да, там. Вот, вторая любовь. Вторая любовь, он наконец-то нашел страсть, то, что искал. Она его так полюбила, умирает, прям не может без него 5 минут прожить. Результат, стой около меня. И вот он стоит день, два, неделю.
Неужели не надоело?
Да, смотрит в окно, стоит, там люди куда-то ходят, что-то, а он вынужден, ах, ты в окно смотришь, ты меня не любишь, все, я умираю. И он такой, что за рабство, он бежал долго, без оглядки от нее. Дядя смеется, говорит, не понял, ты же хотел страсти, получил, что надо, что же ты бежишь? Гениальный ход я встречал только у Гончарова, то есть... Он перевернул, когда страстно мы любим, нам, конечно, хорошо, но мы не понимаем, да, каково тем, значит, на кого мы это свою страсть направляем. Он, бедный, там страдает, как всегда, и от этого именно рабство. И вот он это прекрасно понял. Третья ситуация. Все, сказал наш племянник, теперь я больше никого не буду любить, все, я понял. А что он будет делать?
Может быть, домой вернется?
Да, куда он вернется-то? Куда идти-то? Домой к матушке он не хочет, он не понимает религии. К дяде это значит заниматься бизнесом, деньги, он понимает, это животная жизнь, все-таки человек рожден для чего-то более высшего. Встречает молодую красивую и, конечно, не сдержался. Долго говорил себе, не буду ее обманывать, не буду. Назначил свидание. Вместо девицы невинной пришел ее отец, узнал, как следует ему врезал. Ты что делаешь? Почему тайное свидание... Почему не ухаживать, не взять замуж, как делают все нормальные люди? Почему? Понятно, что...
Какой отец правильный?
Молодец. И тогда племянник понял, он опять оказался преступником. Ну, стыдно было ему, скорее всего, в глаза отцу смотреть, который, да, вдруг невесту в беседке ночью отец появляется. Я представляю, как уж на сковородке там. И он понимал свое положение. И вот тогда он уезжает в деревню, да, стоит в церкви, мы уже цитировали. То есть, и, к сожалению, в первом романе, что делает наш автор? Герой проиграл. Он прекрасно понял тупиковость светского пути, но пока не находит некуда. Ну, нет вокруг, кроме вот матушки. И тогда он, к сожалению, возвращается на первый этап. То есть, вот мы говорили, да, тело, душа, дух. Он спускается вниз на одну ступеньку и начинает заниматься бизнесом, обгоняет дядю, становится таким новым русским, фабрикант, бизнесмен, денег куры не клюют. И все, а там уже по полной программе, что там канары, карты, бильярд, все, что хочешь. Все то, что можно купить на деньги. Отказываясь вообще от идеалов. Это первый роман. Очень важно нам понять, да, пока мы говорили, все три есть варианта, но от идеализма герой возвращается к животному, плотскому существованию. Второй роман.
А можно сказать, что это вот роман воспитания, который вот так заканчивается, что воспитуемый, да, значит, не открыл для себя что-то нового, а вот действительно... Ведь разные бывают плоды просвещения и плоды воспитания.
Нет, ну, Гончаров молодец, он понимает, что закончить надо, в отличие от других писателей, да. Все-таки трилогия будет, мы двигаемся дальше. Почему я и настоятельно рекомендую, нельзя читать один роман в отрыве от остальных других. Обломов берем. Там другая картина. Опять четко три героя, расположенные вот в этих трех или каких на трех уровнях человеческого существования: плоть, душа, тело. Плоть — Штольц, материалист, деньги, все четко, у него понятно, все по полочкам разложено, все хорошо. Идеализм, к сожалению, Ольга Ильинская, чистой воды апологет идеализма. И вот на религиозную сторону здесь, на мой взгляд, очень неожиданный ход пока. Это, скорее всего, вот Пшеницына, которая... Но та неосознанна. И главное — Обломов. Что такое у нас Обломов? Обломов, который весь роман напрочь отказывается от первого варианта.
Да-да, это мы, это конечно, прийти этому. Да?
Да, это так много страниц этому посвящено, он все выходит из этого. Но не приходит к религии. То есть второй роман — «Между небом и землей». Они опять не находят. Обломов молодец, что он не соглашается на светский образ жизни.
И на компромисс не соглашается.
Да, и на компромисс. Но, к сожалению, не приходит к религии. И третий роман — «Плоть». Это Марк Волохов, чистой воды уже нигилист хлеще Базарова. Почему все на роман набросились? Говорят, ну ты даешь вообще. Такого материалиста изобразил, что уже дальше некуда. Мы об этом почитаем, увидимся. Райский, главный герой, опять художник. Копия, Онегин, все то же самое, ищет идеального. Но зато появляется третья сторона. Появляется. И целых три человека.
Разночинец.
Бабушка и две ее внучки. И главный герой, который... пытается тоже найти смысл жизни в идеализме, отказывается от него. И к концу романа сдается и склоняет свою голову перед религиозной бабушкой. Очень важно. То есть до логического конца все доведено. Поэтому Обломов непонятен, потому что он между небом и землей, он пока вот такой нейтральное что-то. Недаром это средний роман, я всегда подчеркиваю. И даже имена героев — Ад, Уев, Обломов и Райский. Ад, рай, между ними Обломок. Тот, кто повис. Посмотрите, как все стройно у Гончарова сделано. Там ад однозначно, ну, все-таки человек не смог, да, вырваться из этих цепких объятий. Вот этот рай, потому что он все-таки выбрался, смог, нашел в себе силы из интеллигентских ахов и охов прийти к религиозной бабушке. А тут Обломочек, который вот и такой. Поэтому мы не поймем Обломова, если не откроем роман «Обрыв», почему мы очень не рекомендуем. Так вот, это «Государство в государстве», да, я всех призываю, читая роман «Обломов», когда Обломов лежит на диване и появляются вот эти герои, один за другим идут. Вот это очень важная картина светского общества, что они ему предлагают, приходят, да. Его же зовут куда там, театр, на какую-то службу, он был уже на службе и знает. Это, как он говорит, узаконенное воровство. Все берут взятки, все только ради чиновников.
Какой-то странный мир бумаг.
Да,
вращение,
да,
бумаг.
Бумаги вот такого сплошного эгоизма, там все это тоже все по блату, все как это не истинный мир, неправильный мир, искаженный мир. Эти чиновники, это ужас. Недаром он там засыпал на этой работе, он бежал оттуда и далеко. Вот, и тем более его зовут на природу, там эти вот шашлыки по-современному, как у них там называлось, пикник, не знаю. Вот все, что не зовут, писатель пришел. Ах, ах, роман, про что роман-то? Вы героя там вытаскиваете, и все только камни в него бросаете, нет жалости к нему, никому его не жалко. Написано роман только ради, опять, славы, успеха, моды и так далее, и тому подобное. Все это ложь, все это фальшь. И сейчас, внимание, сейчас я скажу страшную крамольную вещь, но я ее скажу. Вы поняли, да, что такое светский мир? Печорин, Онегин, Адуев, вот этот Райский, если вы почитаете. Это все герои, которые приходят к Обломову. Все наши вот эти писатели прекрасно поняли, что такое этот лживый, фальшивый светский мир, после которого все утопить. В 18 году мы закрепили это в Конституции. Мы приняли за основу нашего государства светский характер государства. Мы сознательно до сих пор отвергаем путь Татьяны Лариной и признаем, что основа нашего государства – Евгений Онегин и его смыслы, ценности, образ жизни, его мир. Согласитесь, смешно.
Странно. И это, конечно, удручает, когда смотришь основной закон нашей страны, Конституцию, и там написано, что наше государство освобождено от идеологии. Да, то есть у нас нет официальной идеологии, это написано в основном законе. Ну, что тут еще можно сказать? Да? Государство, которому ради чего, во имя чего, неинтересно.
Ну, дело в том, что без идеологии, конечно, не бывает государства, просто она не озвучена хитро. Но вот видите, она стоит свет. То есть то, что вот свет, Евгений Онегин слово часто употребляете, посмотрите все эти светские. Мы же говорили, даже Даль четко пишет, что такое светское. Что такое светское? Да. Все четко, ясно, понятно.
Идеология должна строиться на ценностях. И поскольку вот не произошло эта кристаллизация на уровне прям вот законодательной базы, какие ценности вот конкретно лежат в основе русского общества, да, поскольку сейчас все-таки общество, как мы видим, многополярно, много разных высказывается мнение, на каких ценностях должно строиться. Вот, к сожалению, поэтому так это и не прописано. Хотя мы прекрасно понимаем, что душа русского человека, она всегда на этих ценностях базируется. Да? Вот русская душа, она христианка, что ли, по природе своей.
Ну, на чем тогда должно? Ну, видите, вот они ищут, вот Евгения Онегина, Адуев, он ищет в любви. А все остальные, там и живопись, и поэзия, это вот беллетристика, все это то, что, в принципе, опять об этом же говорит, это воспитывает, к этому зовет. Поэтому, правильно, Белинский, ты ужаснулся. Посмотри, как дядя тебе замечательно растолковал, что из этого ничего хорошего не получится, да? И точно так и произошло. Наш бедный герой вынужден был осознать, что он в тупике.
Итак, давайте вернемся, подытожим немножко наш разговор о первом романе Гончарова «Обыкновенная история». Племянник и дядя. Кстати, племянник был у самого нашего Ивана Александровича, и он тоже с ним часто спорил.
На эти же темы, наверное, да?
Да. Подведем
и некоторые... была матушка.
Да.
Вот третья, да. Обязательно, да, не договорились.
Да. Подведем такие предварительные итоги. Кто в тупике?
Ну, только не матушка, да. Вот мать, она молодец. Когда сыночек приехал, она подзывает слугу Евсея и пытается вот понять эту загадку. Что же с сыном творится? Жалко, счастья не нашел. Любой матери жалко, да. И она задает главный вопрос. Ходил ли он в церковь? Евсей замялся, цитирую я. Можно сказать, что и не ходили. Там, господа, по честь, мало ходят в церковь. «Вот оно отчего», — сказала Анна Павловна. То есть здесь пока мы говорили только заявлено, но понятно, что вот в деревне-то там другая жизнь. Или там матушка делает замечательнейший вывод. «Подлинно омут, прости Господи, любят до свадьбы, живут без обряда церковного, изменяют. Всего несколько слов. Но как суть уловила, да вот она, они же действительно любят до свадьбы. Мы узнаем в третьем романе, Гончаров будет утверждать, что любовь начинается после свадьбы, а не до того, как они все пытались, да, живут, к сожалению, уже гражданским браком, а потом еще изменяют. Все почему? Потому что идеалов напридумывали, настроили. Да, кстати, и давайте подчеркнем, не забудем, что у нас из области идеализма две знаменитые идеологии, коммунизм и либерализм, которые тоже придумывают идеал. Люди какое-то время пытаются по этим идеалам жить, но так как они безжизненны и так как они действительно плод фантазии человеческой, то в результате никогда ничего хорошего не получится. Снова окажемся в тупике. И вот мы из одного тупика вышли и бросаем сейчас в другой, в либерализм, где снова придумывая идеалы того, что если дать всем равные права, если дать человеку полную свободу, он и будет счастлив. Кстати, мы тоже в следующий раз, в третьем романе Гончаров замечательно показывает, что свободы и нет, и быть не может. Да, и что вот эта бабушка, которая не давала свободы своим внучкам, зато дала им счастье. А вот эти наши, Адуев и прочие, все со свободой.
Хлебнули свободой.
Да, пожалуйста, он свободен, приехал в Петербург искать свободу. Ну и что? И что? Заблудился, правильно? Вы вот эту цитатку заметили. Теплоты-то на сердце нет. Счастья-то нет, стоит и плачет в церкви. Так ничего и не нашел. Одни какие-то теории, одни разговоры, одни идеалы, которые, конечно же, вот он глянул, да? Одна сбежала, ищет высший идеал. Предательство, вот те, что идеал-то. Вот к чему ведут любые построенные человеческие идеалы. Гениальный Гончаров, не устану его хвалить.
Мы сегодня касаемся романа «Обыкновенная история». Как вам кажется, название само должно было к чему-то привести читателя? Почему вот так называет?
Ну, скорее всего, автор намекает, конечно, на притчу. Он очень любил притчи, у него везде притчевость видна. Знаменитая притча «Не ходите широкими вратами, ибо широки врата, и пространен путь, ведущий в гибель, и многие идут ими». Поэтому это обыкновенная история. Это как раз вот та притча, когда этот герой, к сожалению, пошел так, как все, и вот он результат. То есть это обыкновенный путь, он уже намекает нам, да, что истинный путь, он всегда против течения, он всегда требует подвига.
Напряжение.
Он требует, да, напряжения всех сил. То, что вот Обломов потом не справится. Кстати, Адуев даже будет говорить, может быть, в какую-нибудь спячку войти, в сон, то есть уже намек вот на второй роман. Он не знает, куда себя девать. И вот Обломов мы увидим точно в такой же ситуации, нашел способ, мне так и нравится это слово для Обломова, законсервировал себя, понимаете, вот, именно законсервировал, то есть вот остановился ни туда и ни сюда, да, вот. Он и как все не хочет, он не идет как все, Обломов не пойдет как все, но и напряжения сил не будет у Обломова, мы увидим диван, к сожалению.
Ну и может быть это еще обыкновенная история, когда те люди, которые стремятся к необыкновенному, и это у них вот именно мир идеалов, идеализма, да, что это превращается просто в обыкновенный,
да, пошлый, вот такой пшик. Да, правильно вы говорите. Пошлое, тупиковое, простенькое. То есть все придут к одному результату. Счастливыми не будут. Мы их всегда подчеркиваем. Вся наша русская литература о счастье. Гончаров молодец. Вот все вроде бы правильно. А он к главному идет. А счастлив ли ты, как это опять сцена из Фауста, ему Пушкин гениален. А был ли счастлив, спрашивает он Фауста. Тот перестань, кричит, потому что не раздразняй мне язвы тайной, потому что прекрасно понимает, все в моих руках, весь мир в кармане, кроме одного. Счастья нет. А с Богом трудно, но зато счастливо. Что мы и пожелаем нашим
радиослушателям. Дорогие друзья, мы заканчиваем нашу программу. Сегодня вы опять слушали уроки русской литературы. В студии был Николай Алексеевич Лобастов, автор книги «Записки сельского учителя». И сейчас вышел четвертый том.
Да, да, уже вышла четвертая часть.
Я назову телефон фонда Столыпина. И кто хочет, может связаться и приобрести уже новое продолжение вашего труда. 8-495 – это московский код, и дальше 775-21-76. 8 495 775 21 76. Ну, а мы с вами прощаемся.
И там в книжке вы не спеша можете прочитать все то, о чем мы говорили.
Да, и обязательно читайте самого Гончарова.
Храни вас Господь.
Всего доброго.
Вы слушали программу из цикла «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы».
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Схиархимандрита Власия, Николая, Владимира, Надежды, Любови, Валентины, Мартина, Татьяны, Александра, Евгения, Романа, Елены, Андрея, Натальи, Ильи, Людмилы, Дарьи, Светланы, болящего Вячеслава, болящей Татьяны, Нины, болящей Ирины, отрока Феодора, болящих Лидии, Анны, Светланы, Валентина, Любови, Дмитрия, Елены, младенцев Дарьи, Александра и Иоанна, болящей Раисы, болящей Екатерины, Тамары, Дионисия, болящей Ольги.
Радиостанция «Радонеж» в пакете «Триколор ТВ». С 17 сентября православное радио «Радонеж» круглосуточно в радиопакете крупнейшего российского оператора спутникового телевидения «Триколор ТВ». «Триколор ТВ» крупнейший российский спутниковый оператор, осуществляющий с декабря 2005 года цифровое вещание пакета телевизионных каналов на европейскую часть территории России, а также территории Сибирского, Уральского и части Дальневосточного округов. В рейтинге крупнейших спутниковых ТВ-операторов в мире «Триколор ТВ» занимает вторую строчку по количеству абонентов. Зрительская аудитория оператора – более 40 миллионов человек. «Триколор ТВ» смотрит примерно каждый четвертый житель страны. Помимо основной услуги – телевизионного вещания, «Триколор ТВ» предлагает абонентам спутниковый радиопакет из 33 лучших российских радиостанций. Теперь среди них и радио «Радонеж». Слушайте радио «Радонеж» круглосуточно в пакете «Триколор ТВ».